Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Сорокин. Мастер русской метафизики. Беседа с литературоведом Марком Липовецким. Профессиональный оптимист. Гость «Американского часа» Стивен Пинкер. О пользе и вреде курения. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good after a light. You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
В ближайшее время в издательстве «Новое литературное обозрение» выходит большой, чтобы не сказать огромный, том. Это сборник критических статей, посвященных одному автору – Владимиру Сорокину. Я очень рад этому проекту, в котором и сам принял участие с энтузиазмом. Я писал о Сорокине треть века, с 1984 года, когда впервые узнал о нем, прочитав в парижском журнале «А я» два рассказа «Кисет» и «Открытие сезона». С тех пор я с азартом слежу за всем, что Сорокин пишет, стараясь откликаться на каждую книгу. Не желая никому навязывать своего мнения, я считаю Сорокина самым ярким прозаиком нашего поколения. Его первые достижения, книги, написанные до перестройки, вроде «Роскошной нормы» и «30-й любви Марины», описывают грехопадение советского человека, который, лишившись невинности, низвергся из соцреалистического Эдема в бессвязный хаос мира, неподчиненного общему замыслу. Главная черта Сорокина – бескомпромиссность, как этическая, так и эстетическая. Хотя сам он говорит всегда взвешенно, спокойно и по делу, за этой бесстрастностью чудится жгучий религиозный темперамент. Когда мы впервые встретились, на стандартный вопрос «Зачем вы пишете?», Сорокин ответил странно: «Когда не пишешь, страшно». Как бы ладно и искусно ни была выстроена его литература, она не исчерпывается суммой приемов. В ней чувствуется что-то еще – духовный искус, извращенная аскеза, инверсия благочестия. Именно этот сектантский дух и придает сочинениям Сорокина ту, граничащую с безумием, интенсивность повествования, из-за которой так трудно оторваться от его текстов даже тем, кто их не переносит. В преддверии выхода долгожданного компендиума критических работ о Сорокине я встретился с одним из составителей этой антологии, видным литературоведом, профессором Колорадского университета Марком Липовецким. Мы беседовали в уютном, но не очень тихом библиотечном зале Колумбийского университета, куда Марк приехал на очередную конференцию, а я, чтобы встретиться с ним. Марк, представьте, пожалуйста, эту книгу.
Вместе с Евгением Добренко и Ильей Калининым мы составили антологию критических текстов о Сорокине. Она состоит из разных типов текстов, то есть те, которые публиковались в академических источниках и не переводились никогда на русский, и некоторые тексты были специально написаны для этой книги. Вот. Плюс там есть некоторый раздел интервью Сорокина, но это избранное интервью, далеко не все, разумеется. Книга называется, у Сорокина есть известная фраза, это «Только буквы на бумаге». Значит, это «Только буквы на бумаге» Владимир Сорокин после литературы.
Любопытно, эту фразу я впервые услышал от него и даже где-то напечатал, после чего Синявский сказал, что это неправда, это очень опасно, потому что литература имеет обыкновение сбываться. А Синявский тут хорошо знает. Сорокин сказал, что это только буквы на бумаге, им не больно.
Ну, да, но как раз Сорокин подтверждает, что его буквы на бумаге тоже имеют обыкновение сбываться.
Это ужасно. Я уже предлагал запретить ему писать, потому что все становится яви.
Надеюсь, что не все. Вот. Но я надеюсь, что эта книга будет действительно полезна и важна для всех, кто хочет понять такое крупное, а может, крупнейшее явление в современной литературе, как проза и драматургия, между прочим, Сорокина.
Вы как раз предвосхитили мой вопрос. Почему именно Сорокин?
Вы знаете, эта книга как-то задумывалась как продолжение того, что мы сделали в книге про приговор. В 2010 году была выпущена книга «Неканонический классик».
Дмитрий Александрович Приговор.
Да, Дмитрий Александрович Приговор, так она и называлась. Через 3 года после его смерти. И составляли ее, опять же, вот Добренко, еще в этом процессе участвовали Илья Кукулин, Маша Майофис и я. Вот, и название было именно «Неканонический классик». И в сущности мы подумали, ну вот надо строить такую серию неканонических классиков, и кто же у нас еще есть неканонический-то классик? Вот, конечно, Сорокин самый естественный претендент.
Насколько международная компания собралась?
Она очень международная. Там еще что важно, поскольку книга антологическая отчасти, мы используем материалы конференций, которые проводились в разных странах. И там часть статей переведена из сборника, выходившего в Германии в 1997 году. Часть статей из сборника, выходившего в Бергене в 12 или 13 году. Этот сборник был на основе конференции, которая, в свою очередь, проводилась в Дании, в Орхусе. То есть это, там огромный, полный интернационал и с английского, и с немецкого, ну и на русском. И есть ряд критиков, вы в том числе, которые писали о Сорокине методично на протяжении многих десятилетий. И вот тут есть раздел «Мой Сорокин», конечно, напоминающий моего Пушкина. Мы не стесняемся этих связей. Ну, а с другой стороны, вот как я сказал, уже были написаны статьи специально для этого сборника. Например, Кирилл Кобрин написал большую статью про метель. Станислав Львовский написал просто огромный трактат про теллурию. Ну, и еще там есть ряд специально заказанных статей.
Марк, а вас не удивляет, что Сорокина изучает такое количество ученых, критиков во всем мире? Мне кажется, что его критики любят больше, чем читатели, особенно за границей.
Нет, мне так не кажется. Ну, во-первых, хорошую литературу должны изучать критики. То есть, если критики занимаются писателем, значит, он создает качественный продукт. А Сорокин, в общем, создает продукт, о котором хочется писать, который хочется обдумывать. То есть в этом нет ничего дурного, на мой взгляд. Набокова тоже очень многие занимаются.
И у Набокова, если бы Сорокин написал свою «Лолиту», тогда было бы понятнее. Но пока этого не произошло. И за границей мне однажды Сорокин сказал, что проблема заключается в том, что его любят и переводят в тех странах, где был тоталитарный опыт. Например, в Японии, в Германии, в Австрии, в Мексике. Но не в Америке, не в Англии, не в демократических странах, где он гораздо менее известен.
Ну, во-первых, в Америке наконец его стали переводить. Джейми Гэмбрелл перевела, во-первых, его «Ледяную трилогию», перевела «День опричника», перевела «Метель». Вот это все вышло относительно недавно. Я надеюсь, что русская библиотека, серия, разворачивающаяся под эгидой издательства Колумбийского университета, тоже выпустит том Сорокина. Сорокин ведь представляет огромную трудность для перевода.
Что именно вы имеете в виду, слова?
То есть, конечно, Сорокин же очень интенсивно работает с языком. Таких писателей переводить практически невозможно. То есть нужно, ну, как бы быть конгениальным на другом языке. Поэтому, скажем, вот из его ранних текстов очень мало что переведено. Переведена очередь, сейчас должен выйти новый перевод, насколько я знаю, и несколько рассказов, буквально горстка рассказов. На немецком, возможно, больше, а на английском очень мало.
Вы работаете много лет с американскими студентами. Вы когда-нибудь читали с ними Сорокина?
Нет, я читаю регулярно с ними Сорокина, причем в разных курсах, разные тексты. Но в последнее время довольно часто читаю «День опричника». Совсем недавно я читал курс как бы постсоветской литературы и политики, и у меня было отдельное занятие именно по «Дню опричника». Но и другие тексты тоже.
И как они относятся к Сорокину?
С большим интересом.
Он не пугает их?
Ну, кого-то пугает, разумеется. Если Сорокин не пугает, значит, он исписался. Я считаю, что в этом есть огромное достоинство – пугание.
Марк, для меня существует два Сорокина – советские и постсоветские. Если вы согласны с этим делением, а они с ним, по-моему, трудно спорить, то как они соотносятся между собой?
Да, конечно, это деление совершенно очевидно, и таким границей стал роман «Голубое сало» 99-го года. То есть, есть разные подходы к тому, как описывать новую фазу Сорокина. Один из подходов состоит в том, что он как бы позрелел и перестал так пугать читателя, как он пугал в своих ранних текстах.
Это еще как сказать, «День опричника» пугает еще как.
Вот в том-то и дело, что это обманчивое впечатление. У него увеличился масштаб видения. Он, разумеется, вышел за пределы советского языка. Он почти им не пользуется. Он старается работать, ну, как бы с дискурсами, с одной стороны, политическими, с другой стороны, дискурсами массовой культуры. И вот те тексты, которые начинаются с «Дня опричника», это ведь 2006 год, это почти 12 лет тому назад. И затем «Сахарный Кремль», «Метель», «Теллурия», вот «Монорага» только что, ну не только что, уже тоже год назад. Мне кажется, во всех этих текстах мы видим возвращение как бы раннего концептуализма, но в каких-то совершенно других ситуациях, в других контекстах. Но как метод он продолжает работать, потому что, конечно же, тот же самый «День опричника» построен по логике концептуализма. точно. То есть в ранних его вещах всегда было как бы извлечение из дискурса, так сказать, скрытого в нем насилия. И здесь это происходит вполне логично, убедительно. И в других вещах это тоже. В «Метели» как бы как интеллигентский дискурс раскрывает скрытое в нем насилие. Вот. Интересно и то, что, ну вот, как мы все заметили, эта работа, она удивительно обладает очень сильным прогностическим эффектом.
Он сам, по-моему, пугается.
Да, похоже. Есть чего пугаться. Я не думаю, что дело тут в том, что Сорокин пророк нашего времени, а в том, что действительно вот сама вот эта логика русской культуры и политики, она, ну, об этом многие пишут, она во многом воспроизводит какие-то постмодернистские ходы мысли, скажем так. Хотя и не является постмодернистской по своей сущности. И поэтому вот как бы сорокинское сознание как бы угадывает те траектории, по которым общество будет развиваться.
Знаете, мне кажется, что Сорокин скрывает подсознание общества. Сначала подсознание советского общества, потом подсознание постсоветского общества. А подсознание вообще гораздо проговариваться. Интересно, что сам он прямо сказал, что от писателя Суцарта он стал политическим писателем. И сравнивает он теперь себя уже не с Пригом, не с той компанией, которая когда-то с ними познакомился, они все были, это были одни друзья, а с Орвелом. Как вам кажется, насколько оправдано такое сравнение?
Сорокину виднее, с кем себя сравнивать.
Вот тут я с вами совершенно не согласен. Писатель редко знает себя так, как знают его критики.
Ну, я не думаю, что Орвел это правильная параллель в данном случае. Он создает как-то совершенно свой собственный тип политического письма, который, ну, мне лично Орвела не напоминает. Вот, и как я и говорил, нельзя сказать, что вот он совершил такой чистый развод с концептуализмом. Концептуализм остается, и концептуализм продолжает работать. А кроме того, вот, знаете, я много занимаюсь Приговым, и Пригов тоже, в общем, очень интенсивно, вот, так сказать, реагировал на текущую политику. Вообще, как видно вот, с точки зрения эволюции Сорокина и других концептуалистов, того же Рубинштейна, например, концептуализм был, конечно, политическим искусством. И вся их эстетика была глубоко политической. Вот, и просто это политика, которая выражалась в одних формах тогда, сейчас выражается в других, более эксплицитных, более открытых, можно даже сказать, более плакатных формах. Но это все равно, это очень последовательное развитие.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу о Сорокине с профессором Колорадского университета Марком Липовецким.
Другой источник Сорокина – это фантастика. Я знаю, что вы много занимались советской фантастикой. Кстати, Сорокин сказал, что для него образцом является фантастика сталинская 50-х годов. Это видно по трилогии «Лед». На мой взгляд, он, конечно, сильно зависит от Стругацких, как вообще вся советская, постсоветская литература, включая даже Татьяну Толстую, они все так или иначе чему-то научились у Стругацких. Как вам эта параллель?
Я конечно, как и вы, я помню, мы когда-то обсуждали с вами именно «Ледяную трилогию», вы как раз сказали, что, ну, конечно, «Тунгусский метеорит» – это то, вокруг крутится вся советская фантастика, начиная от Казанцева и кончая, ну, там, бог знает кем.
Сорокин.
Кончая Сорокином, да. А все-таки, ну, со Стругацкими, я думаю, он скорее полемизирует. Во всяком случае, я вижу эту полемику прежде всего в «Метели». Потому что, ну, кто такой вот доктор Гарин в «Метели»? Это такой классический прогрессор, пришедший из Стругацких, который как бы такой почти архетип позднесоветского и постсоветского интеллигента. И Сорокин довольно жестоко расправляется, как мы помним, с этим героем. То есть, мне кажется, от Стругацких его отличает постоянное дистанцирование от тех героев, с которыми Стругацкие обычно отождествляются или, по меньшей мере, явно симпатизируют.
Другой пример, без которого трудно обойтись, это Пелевин. Я однажды встретился с Сорокином, это было в Японии, как ни странно. И он сказал, что он прочитал внимательно Пелевина. И после этого появилось «Голубое сало». Мне кажется, что связь вот с Пелевиным, она... Сорокин заметил Пелевина, как вы считаете?
Безусловно, я когда-то... У меня была книга «Парологии», где была такая маленькая монография внутри нее, где я прослеживал параллельную эволюцию Сорокина и Пелевина, ну, до 2008 года. и я поражался тому, как вообще они резонируют друг с другом. Сорокин, безусловно, прочитал Пелевина, Пелевин, безусловно, прочитал Сорокина. Как я понимаю, у них был период дружбы, но, видимо, не очень длительный. Вот. Но да, конечно, это же вы, по-моему, написали о том, что Пелевин, так сказать, описывает сновидения общества. Так вот, и Сорокин описывает их просто явленными в языке, а Пелевин, так сказать, идет другими, там, так сказать.
Но пути их разошлись, на мой взгляд.
Разошлись. Ну, Пелевин, к сожалению, вступил в полосу довольно тяжелого кризиса, который длится уже, мне кажется, десятилетия. Я не знаю, это мое личное мнение, но его последние романы, последние 3-4 романа, они, ну, повторяют все, что нам известно о Пелевине, и ничего нового не добавляют. Добавляют, скажем так, такую реакционную риторику, которую раньше произносили его персонажа, а теперь она становится почти что авторской.
Я совершенно согласен с вами, и меня это очень удручает, потому что я огромный поклонник Пелевина 90-х годов, но мне кажется, что действительно он стал монотонным, и вот это как раз та черта, которая мне страшно нравится у Сорокина. Он все время пишет разные романы. Он все время пишет не только разные романы, но разные жанры. Как вы относитесь к его, например, драматургическим опытам?
Я очень ценю его драматургию, я считаю, что это совершенно великолепный вклад в русский театр, еще далеко не освоены. Вот в нашей книге, с которой мы начинаем, Павел Руднев, очень известный театральный критик, по сути дела, завлит МХАТа, написал огромную статью про драматургию Сорокина под названием «Жесткие диски памяти». Ну, с моей точки зрения, Сорокин вообще один из источников того движения, которое потом стало называться «Новая драма». Многие вещи, которые «Новая драма», так сказать, разворачивала, скажем так, в как бы реалистическом материале, он разыгрывал, как всегда, в гротескном виде и, прежде всего, на уровне языка. Вот. Ну, кроме того, его драматургия в 2000-е годы превращается в кинодраматургию.
Ну и как вам эти фильмы?
Я считаю, что это очень значительно.
Какие именно? Ну, что вам нравится?
Я очень люблю Москву. Я очень люблю Москву и считаю, что это недооцененный, но совершенно гениальный фильм. Я очень высоко ценю «Копейку». Это действительно такая народная комедия. Мне очень интересно смотреть всегда и показывать студентам, между прочим, 4.
И как они смотрят этот кошмарный фильм, особенно в конце? Где пьяные старухи?
Ну, то есть они чумеют, скажем так, да? Но они абсолютно озадачены, это заставляет обо многом говорить. И я, честно говоря, очень люблю «Мишень», хотя я знаю, что отношение к ней среди критиков и почитателей и Сорокина, и Зельдовича противоречивы, но мне этот фильм кажется очень глубоким и очень трагическим, конечно, по-настоящему трагическим. Но вот в нашем сборнике будет статья Ильи Кукулина, специально посвященная «Мишени», будет статья Сергея Ушакина, в которой он обсуждает Москву. Будет статья Михаила Импольского о фильме «4». Будет статья Елены Петровской вообще о кинематографичности письма Сорокина. То есть она считает, что как бы его техника письма повторяет технику съемки. Она как бы идет по логике монтажа.
Это любопытно. Хотя я бы сказал, что его литература восходит не к кино, не к театру, а к живописи. Ведь он художник по своему образованию.
Да, я знаю, конечно, но я не уверен в этом, честно сказать. Вообще, эта мысль о приоритете современного искусства, широко поднятого над литературой, была очень популярна в кругу концептуалистов, где, конечно, доминировали художники. Бригов тот же, он постоянно, в общем-то, говорил о том, что по сравнению с современным искусством, литература консервативно, архаично повторяет зады, и, в сущности, то, что он делал, это была попытка перенести многие находки современного искусства в литературу. Сорокин, мне кажется, все-таки идет от слова. Он идет от стилистики, от какой-то вот дискурсивной ткани. Очевидно, что многие его тексты, иногда большие, иногда маленькие, они вырастают из какого-то, так сказать, словесного ядра, риторический ход. И он его разворачивает вот в эту всю...
Часто это овеществление метафоры.
Да, овеществление метафоры, конечно. Я даже ввел в свое время такой термин «карнализация», то есть не просто овеществление, а перевод метафоры в телесное измерение. Не в вещь, а в тело. У Сорокина метафоры, они всегда с кровью, с мясом, со спермой, со всеми другими жидкостями. То есть у него именно тело становится словом, и слово становится телом. Вот это старое выражение про слово и дело, мы знаем, к какой организации оно восходит. У него это, конечно, слово и тело.
Которое тоже восходит к некоторой организации, причем гораздо более древней. Марк, я много раз повторяю, когда меня спрашивают про современных писателей, что было два писателя, которые я бы хотел увидеть Нобелевскими лауреатами. Первый, к сожалению, умер, это Фазиль Искандер. А вот второй, к счастью, жив. И Сорокин, на мой взгляд, является лучшим кандидатом в Нобелевские премии от России. А вы как относитесь?
Я абсолютно с вами согласен. Более того, несколько раз номинировал его, поскольку университетский профессор имеет право послать номинацию в Нобелевский комитет, чем я пару раз и воспользовался. Ну, пока безуспешно.
Ну, подождем. Сорокин, слава богу, еще совсем не стар. Ваша любимая вещь Сорокина?
Я очень люблю «Норму». И я очень люблю «День опричника». Вот я в очередной раз его перечитал и поразился тому, насколько он строго выстроен. Там, по сути дела, каждый эпизод имеет двойника. Каждая тема, так сказать, два раза отыгрывается и с усилением. Кроме того, я поражен многоголосием этого текста. Это же маленькая книжка, в общем-то. Но в ней, я уже сейчас забыл, не то 35, не то 39 вставных текстов. Каждый в своей стилистике. Тоже в своем роде «Норма», конечно же. Вот, но уже совершенно на другом материале.
Так вы думаете, куда Сорокин идет?
Ой, это совершенно невозможно предсказать. Просто невозможно. Я не знаю. Для меня «Малорага» стала неожиданностью. Хотя я написал об этом как раз для нашего сборника текст, где я, так сказать, естественно, посидев, подумав, нашел какие-то ходы и выходы. Мне кажется, Сорокина больше всего волнует проблема сакрального сейчас. И то, как это сакральное выражается, но, естественно, это не то сакральное, про которое церковь та или иная, а сакральное, которое, ну, вот Сергей Зенкин назвал когда-то не божественным сакральным, то сакральное, о котором писали сюрреалисты, о котором писал Батай, вот это сакральное, как бы, которое реализует себя через нарушение табу, через выход вот в зону ужасного и отвратительного, поскольку ужасное, оно же и сакральное, конечно же. Вот, и он ищет как бы разные формы выражения сакрального в современной культуре.
Последний рассказ, который читал Сорокина, «Фиолетовые лебеди», сакральная там уран, атомная бомба русская, это последнее сакральное, что он нашел.
Я еще не читал этот рассказ, но то, что вы говорите, вполне подтверждает мою гипотезу. That you can't ever change, like a body of yours that you take to your grave. It's just a body of yours that I leave all alone. It's just a body of yours, now a pile of bones, like a sheet of a mirror, each a piece of my soul.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». Профессиональный оптимист. Гость «Американского часа» Стивен Пинкер. О пользе и вреде курения. Необыкновенный американец Владимир Морозов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» профессиональный оптимист. Гость «Американского часа» Стивен Пинкер. О пользе и вреде курения. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Недавно в Америке вышла новая книга одного из крупных мыслителей, влиятельного автора и профессионального оптимиста Стивена Пинкера. Она называется буквально так «Просвещение сейчас», но, может быть, лучше перевести «Новый век просвещения». Эта книга, как и его предыдущие бестселлеры, убеждает читателя в том, что мы, как говорил вольтеровский Панглос, живем в лучшем из миров. В наши тревожные дни, когда многим кажется, что события в Украине и на Ближнем Востоке не оставляют места для оптимизма, позиция Стивена Пинкера, ученого с мировым именем, представляется чрезвычайно неожиданной. Почему? Потому что он смотрит настоящее и будущее с надеждой. Несколько лет назад с профессором Пинкером в связи с выходом его предыдущей книги беседовал наш коллега Евгений Аронов. Сегодня в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» мы вновь предлагаем слушателям это интервью.
Стивен Пинкер – именной профессор лучшего в Соединенных Штатах Гарвардского университета. Один из ведущих в мире специалистов в области психолингвистики. Он также видный публичный интеллектуал. В Америке так именуют ученых, чья научная репутация в профильной дисциплине настолько высока, что публика с почтением прислушивается к мнениям, которые они высказывают по вопросам, лежащим вне сферы их профессиональных изысканий, а иногда даже за пределами политкорректности. Так, если господствующая ныне точка зрения гласит, что количественное преобладание мужчин над женщинами среди выдающихся ученых в разных областях знаний является следствием внешних факторов и, прежде всего, сохраняющейся половой дискриминации, то Пинкер в своей книге «The Blank Slate» «Табула раса» посвятил целую главу отстаиванию немодной позиции, объясняющей доминирование мужчин в высших эшелонах научного мира в первую очередь факторами генетическими. «The Blank Slate» стала бестселлером, равно как и следующий труд гарвардского профессора «The Better Angels of Our Nature» — «Стать достойное восхищение», доказывающее существование нравственного прогресса человечества. Он проявляется, как показывает автор, в неуклонном уменьшении масштабов насилия в мире. Тезис, в который трудно поверить и который не очень легко проверить. Впрочем, будь проверка делом легким, то и в книге не было бы нужды. Journal Time включил Стивена Пинкера в список 100 самых влиятельных современных мыслителей. Билл Гейтс причисляет себя к его поклонникам. Что касается критиков Пинкера, то, как остроумно заметила BBC, самое яростное неприятие вызывает у них его анализ неправильных глаголов английского языка. Все остальное они более или менее приемлют. Итак, профессор Пинкер, когда вы, перефразируя Набокова, ощутили первую пульсацию книги «The Better Angels of Our Nature», следует вспомнить, что название книги позаимствовано из инаугурационной речи президента Линкольна, в которой он говорил, что в человеке заложена способность к нравственному прогрессу, медленно, но верно развивающаяся.
I came across two graphs.
Импульсов к написанию книги было два. Первый – увиденная мною где-то диаграмма, отражающая число насильственных преступлений, совершенных в Англии со средних веков до наших дней. Такого рода преступления, как свидетельствует статистика, уменьшились раз в 30 как минимум, что совершенно не укладывалось в расхожее мнение, будто мы живем в беспрецедентно криминогенные времена. Помню, как меня поразило не только несовпадение мифического и реального трендов, но и степень несовпадения, огромная пропасть между мифом и реальностью. Вторым импульсом тоже была диаграмма, сравнившая количество смертей в ходе военных действий в племенных обществах и в национальных государствах в 20 веке, включая Россию и Германию, которые понесли колоссальные людские потери в обеих мировых войнах. И снова факты меня ошеломили. Межплеменные войны оказались куда более опустошительными, чем даже самые кровопролитные наши конфликты. Осознание концептуального значения этой статистики пришло ко мне спустя несколько лет. Интернет-портал Edge попросил меня написать пост о том, что внушает мне оптимизм в современном мире, и в своем ответе я сослался на эти две диаграммы. Целый ряд ученых разных дисциплин перечислили в своих комментариях на мой пост и другие свидетельства усиливающегося миролюбия Homo sapiens. Из систематических размышлений об этом в течение нескольких лет родилась книга «The Better Angels of Our Nature».
And so there were even more grounds for optimism than these two things that I had noticed.
Количество людей на Земле растет, плотность населения увеличивается, и можно было бы легко предположить, что статистика насильственных смертей повысится или, как минимум, останется неизменной. Но это не так. Почему?
Some of the world's most densely populated areas.
Парадоксально, но факт. Многие города с очень высокой плотностью населения являются исключительно миролюбивыми. Например, Токио, Гонконг, Амстердам. Преступления против личности там редкость. И обратное тоже верно. Малонаселенные с низкой плотностью Австралия и Канада до появления европейцев отличались частыми и очень кровопролитными войнами. Нравственный прогресс протекает неровно. Были исторические периоды его акселерации и, наоборот, периоды замедления. Однако никакого золотого века человечества, который привиделся Жану-Жаку Руссо, не было и в помине. Впрочем, я совсем не исключаю наступление такого века не в столь отдаленном будущем. Говоря о прогрессе, я хочу обратить внимание на один важный момент. Мои читатели нередко путают две разных вещи – абсолютное число жертв насилия и относительное. Разумеется, по мере роста населения растет и общее число преступлений против личности, заканчивающихся смертельным исходом. Но это никак не подрывает рассматриваемую тенденцию. Она убедительно свидетельствует. В процентном отношении к населению количество жертв насилия по ходу истории уменьшалось. Иными словами, уменьшалась вероятность того, что любой произвольно взятый человек умрет насильственной смертью.
What is the chance that an individual person will become a victim of violence?
Перейдем от статистики к этике. Вы сказали, что нравственный прогресс человечества протекает неровно, то ускоряясь, то замедляясь. От чего это зависит?
It is by no means steady.
Да, мы видим периоды ускорения и периоды замедления. Были периоды, когда кривая насилия шла вверх, например, в течение трагического 30-летнего промежутка в первой половине 20 века. Но в длительной перспективе тренд явно не спадающий. Настоящее ускорение гуманистической тенденции приходится на вторую половину минувшего 20-го столетия. Это результат суперимпозиции нескольких явлений. Усиление центральной власти, положившей конец беспределу в окраинных районах государств, повышение уровня образованности и, как следствие этого, укрепление рационального начала в поведении людей, расширение масштабов международной торговли, смягчение нравов, выражающиеся в росте космополитичности, терпимости к иностранцам, к обездоленным и слабым, к женщинам, к расовым, национальным и сексуальным меньшинствам.
Это эмпирика, а теоретический базис какой?
Теоретический базис сводится к тому, что человек есть весьма сложный организм. В нем заложены предпосылки как к насилию и агрессивности, так и к эмпатии и сотрудничеству, подавляющим агрессивность. Когда Линкольн произносил свои знаменитые слова «The better angels of our nature», он имел в виду как раз наши благородные инстинкты и эмоции. Мой тезис заключается в том, что ангельские, скажем так, задатки в человеке в процессе развития преобладают, становятся доминантными.
Но не все факторы, обуславливающие гуманизацию человека, имеют в вашей модели равное значение.
Совершенно верно. Важность тех или иных факторов меняется по ходу развития. Но пальму первенства я бы все же отдал появлению сильного централизованного государства, которое устанавливает монополию на законное насилие. Без централизованной власти в условиях анархии нравственный прогресс, боюсь, был бы невозможен. Тут я полностью разделяю мнение Томаса Гоббса, автора «Левиафана». Беда, однако, в том, что сильная власть, в свою очередь, несет риск репрессий своему народу и повышает вероятность внешней агрессии. Поэтому она должна действовать в правовом поле, быть одновременно и достаточно сильной, и достаточно толерантной, то есть походить на компетентное демократическое государство, которое использует минимальное принуждение для поддержания порядка. Также обстоят дела с другими факторами гуманизации, которые я разбираю. Образование укрепляет роль рационального начала, но одновременно делает людей подверженными опасной идеологической обработке, толкающей их к насилию. Отсюда потребность в образовании, основанном на плюрализме мнений. Торговля служит целям гуманизации. Купить вещь становится проще, чем украсть ее. Люди приобретают друг для друга большую ценность живыми, чем мертвыми. Но в то же время коммерция, в отсутствие правовой защиты от обмана и эксплуатации, имеет исторически неприятнейшую изнанку в виде работорговли или навязывания опиума населению Китая. Я знаю, что многие связывают нравственный прогресс человечества с прогрессом материальным, и какая-то корреляция здесь явно присутствует. Но реальная хронология более сложная. Движение за отмену рабства, протесты против пыток, политика в поддержку веротерпимости – это все зародилось еще до начала промышленной революции, сделавшей материальный прогресс явлением необратимым. Поэтому в своем анализе гуманизации человечества я отвожу материальному прогрессу не самую большую роль. Вполне возможно, что я также недооценил вклад в дело гуманизации незападных цивилизаций. Видимо, потому что концепция прав человека, как ни верти, является изобретением Запада.
И последнее. Будет ли впредь продолжаться нравственное совершенствование человека и сокращаться количество насильственных смертей?
Тенденции, как я вижу, очень разные, в зависимости от того или иного типа насилия. В плане межгосударственных вооруженных конфликтов я бы сказал, что их будет все меньше и меньше. Повторюсь, я совсем не исключаю, что в перспективе межгосударственные войны вообще исчезнут, как исчезли, например, невольничьи рынки или человеческие жертвоприношения. Я также допускаю полное исчезновение такого типа наказания, как смертная казнь. Насилие в отношении ЛГБТ и женщин тоже, я полагаю, будет уменьшаться. С другой стороны, как мне кажется, масштабы терроризма не сократятся. У нас в Бостоне братья Царнаевы с помощью взрывчатки и скороварки устроили теракт, который потряс весь мир. На Земле живут 7 миллиардов человек, и среди них всегда найдутся головорезы, над которыми не властны нормы цивилизованного поведения. В отличие от государств, коих на свете много меньше, не наберется и 200, и которые вынуждены в значительной мере подчиняться международному праву. Между многими из них война и сегодня немыслима. Появление заметного числа новых стран, вокруг которых могут вспыхнуть конфликты, маловероятно. А вот гражданские войны, на мой взгляд, сродни терроризму, в том смысле, что могут инспирироваться горсткой людей и тем, что на них не распространяется действие международных конвенций. Поэтому, увы, частота гражданских войн, как и терроризма, не уменьшится.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Америка – флагман борьбы с курением. Нью-Йорк при мэре Блумберге был первым городом, изгнавших курильщиков даже из баров. Но в ответ на эти акции возникла мода на сигары. Почему же Америка, уже привыкшая относиться к курильщику как к колорадскому жуку, вдруг вернула престижный статус сигаре? Психологический механизм этого неожиданного переворота не так уж сложен. Это постникотиновый синдром. Наглая, как всегда у проигравших, реакция на объявленную курильщиком войну. Сигара наглядна до вызова символ свободы, которая позволяет каждому выбрать себе свою дорогу к кладбищу. Табак, конечно, остается смертоносным зельем, но сигара дело особенное. Сартр, писавший в «Бытие и ничто» и о сигаретах, выделял в них пролетарскую одинаковость. Взаимозаменяемые и безличные, они неузнаваемы в пачке. Безличное дитя конвейера, дешевая, невзрачная и непритязательная сигарета, не требует к себе уважения. Отношения с ней строятся не на любви, а на необходимости. Не с ней хорошо, а без нее плохо. Сигарета, рискну сказать, похожа на шлюху, сигара – на гейшу. Она штучна, экзотична и достаточно дорога, чтобы диктовать место и время свидания. Сигарета сопровождает другие дела, сигара их исключает. Она требует безраздельного внимания. правильно курить сигару, то есть делать две затяжки в минуту, вдыхая, но не глотая, как вино дегустаторы, дым, искусное времяпрепровождение, отнимающее от 30 минут до полутора часов. Другими словами, сигара – бунт против спешки. Соблазн ее не столько в табаке, сколько в антракте, изымающем курильщика из обычного течения жизни и обрекающем его на медитативное безделье. Сигара – обломов в мире штольцев. Как и он, она хороша своей абсолютной бесцельностью. Так, раскуривая очередную сигару, я себя успокаивал, пока окончательно не бросил курить. Недавно жертвой сигар чуть не стал Владимир Морозов, который избрал для своего нового очерка хозяина сигарного салона Джеймса Комера.
В штате Нью-Йорк город Саратога-Спрингс известен своим ипподромом. Ежегодно сюда съезжаются на бега лошадники со всей Америки. Знаменитый ипподром можно увидеть в популярном фильме «Си-бисквит». Изображение лошадиной головы или лошадки в полный рост красуется на витринах многочисленных ресторанов, кафе и магазинов. Редкое исключение – табачная лавка «Джеймс и сыновья». С ее витрины на вас глядит серьезная морда бульдога в шляпе канотье. У него коричневая голова и обширные светло-бурые брыли. В зубах сигара. Мы любим собак. Вся семья. У меня и у сыновей собаки. Причем все зверюги взяты из приютов для брошенных животных. Так что спасать собак – наше семейное дело. Это говорит владелец собачного магазина Джеймс Коммер. Так у вас, Джеймс, вся семья тут работает? Сколько человек? Моя жена, она занимается бухгалтерией и всей документацией. Сын, Моу, менеджер магазина. А парень, который сидит возле кофеварки и открытых прилавков при входе в магазин, единственный не родственник, это Марк. Он на полставки. Ну, я сам владелец. И еще другой мой сын, он вообще-то полицейский, но у нас тут на полставки. Вокруг идет борьба с курением, а у вас тут процветающая табачная лавка. Сколько лет вашему бизнесу? Мы работаем в городе Саратога вот уже 10 лет. Несмотря на борьбу с курением, сигарный бизнес идет в гору. Дело в том, что сигары обычно путают с сигаретами. Для некурящих, вроде вас, никакой разницы. Но за тот вред, который приносят сигареты, достается и нам. То есть, Джеймс, вы хотите убедить меня, что курение сигар полезно для здоровья? Ну, сигара – это как бокал вина. И то, и другое вас успокаивает. Сигары помогают расслабиться. Видите, вон те господа, которые сидят в гостиной, они курят и беседуют с друзьями. Для них это время отдыха. И такое благотворное действие сигар – это ваши собственные наблюдения или мнение врачей? Конечно, это мой собственный опыт. Но знакомый врач мне сказал, что сигары или бокал вина – все это полезно, если употреблять в меру. Посмотрите в энциклопедии про жизнь основателей известных сигарных компаний. Они жили до 90 с лишним, до 100 лет, а пристрастились к сигарам с молоду. Есть ли тут какая-нибудь причинно-следственная связь? Кто знает? Тогда, Джеймс, дайте мне хороший совет. Я в жизни никогда не курил, не тянуло. Выпивать в молодости выпивал, но не курил. Как, по-вашему, стоит мне начать курить сигары или нет? Да, стоит начать. И я не шучу. Вы попадете совсем в иную среду. Любители сигар – другие люди, чем курильщики сигарет. Сейчас в офисах запрещено курить. И вы, конечно, видели перед подъездом какого-нибудь учреждения или фирмы стайку мужчин и женщин, которые выбежали на 5 минут из кабинетов сделать пару затяжек. Летом еще ничего, а зимой они трясутся от холода, но курят. Смотрят на часы, торопливо и нервно затягиваются. Получают ли они удовольствие? Я сомневаюсь. Им нужна просто доза никотина, то есть наркотик. А сигары? Люди не затягиваются, курят не спеша, наслаждаются, неторопливо разговаривают. Это что-то вроде товарищества, кружка по интересам. Вы как бы чувствуете этот дух товарищества. Кстати, когда-то в молодости своего лучшего друга я встретил в табачном магазине. Вы 10 лет в этом бизнесе. А чем занимались раньше? Работал в компании, которая на бронированных машинах перевозит деньги, скажем, из магазинов в банк. Потом решил заняться табачным бизнесом. Но вообще-то это для меня и не бизнес, не работа, а удовольствие. Сижу в лавочке, разговариваю с добрыми людьми, с друзьями, с клиентами. Это не работа, это моя страсть. О людях, которые перевозят крупные суммы денег, я знаю только по кино. Это на самом деле такое опасное занятие. Вам случалось попадать в критические ситуации? Ну, не дай бог, в перестрелку. Мне самому нет, но людям, которые у меня работали, их грабили под дулом пистолета. Случались и перестрелки. Да, это опасная профессия. Был ли я владельцем компании или просто работал в ней? Нет, владельцем я не был, служил менеджером. Мы разговариваем, сидя в креслах возле боковой витрины магазина. Над нашими головами, видный от самого входа, красуется большой портрет Джона Готти. Это известный нью-йоркский гангстер, умерший в тюрьме лет 15 назад. Да, это Джон Готти. Его портрет висит тут со дня открытия магазина. Жалко, что без сигары. Честно говоря, я выбрал этот портрет как рекламный трюк. Просто, чтобы спровоцировать у людей какую-нибудь реакцию. Это всегдашний повод для разговоров. Знаете что, Джеймс? Безотносительно к мифам про Джона Готти, а просто глядя на завсегдатаев, которые курят у вас в гостиной, я почему-то начинаю подозревать, что и члены вашего клуба любителей сигар, и вообще большинство клиентов, все они республиканцы. Да, никакого сомнения. Тут все республиканцы. Случается, иногда заходят и демократы, но они надолго не задерживаются. Не знаю, чем это объяснить. Как-то так получается, что наши клиенты — это люди, которые в дискуссии или просто в разговоре оперируют цифрами и фактами, а не эмоциями и вымыслом. Тогда перейдем к фактам. Вы сравнивали ваши аристократические сигары с плебейскими сигаретами. Давайте сравним и цены. Сигареты очень дороги, потому что штат Нью-Йорк постоянно повышает на них налоги. Вы знаете, что в нашем штате самые высокие в Америке налоги на продажу сигарет. И в результате цена пачки доходит до $14. Я вам потом покажу сигары разных фирм. Конечно, лучшие из них тоже стоят недешево. Но мы сравниваем сигары не с сигаретами, а с вином. Вы выкурили сигару или выпили 1-2 бокала вина. Это стоит почти столько же. Сели, расслабились, получили удовольствие. По-моему, это с толком потраченные деньги. Кстати, о деньгах. Я репортер и обязан совать свой нос во все щели. Ваше право отвечать или нет? Скажите мне, каков доход вашего бизнеса? Ну, вообще, я этого никому не говорю. Но вы сами видите, пара столиков на тротуаре, перед посетителями кофе и сигары, постоянные клиенты в гостиной, так что дела у нас идут хорошо. Даете много рекламы? Мы представлены в социальных сетях, в газетах, которые раздают в супермаркетах. Недавно начали новое дело, выпустили майки с названием магазина. На нашем, так сказать, гербе бульдог, курящий сигару. Майки понравились публике, мы продаем их и вот тут, возле входа в магазин, и по интернету. Начали 1.5 года назад. Но дело по-настоящему раскручивается в летние месяцы, когда люди со всей страны съезжаются в Саратогу на ипподром. Майки быстро расходятся, и теперь это солидное дополнение к нашему доходу. За несколько месяцев мы продали около 1000 майк. Сколько стоит одна майка? $25. Точнее, $24.99. Но главной своей рекламой Джеймс Коммер считает тот факт, что его бизнес находится в самом центре города Саратога, и два огромных фронтальных окна магазина выходят на Бродвей, главную улицу Саратоги. «Сколько же стоит в месяц аренда такого золотого места?» «Немало», — отвечает Джеймс, — «но цифру опять не называет».
This one here is called Perdomo,
which Perdomo.
Is Perdomo. It's made in Nicaragua.
Вот эти сигары называются Perdomo. Их делают в Никарагуа. Они разного вида и разного цвета. Стоят от $1 до $15 за штуку. Это сигары Эштон из Никарагуа. Эти из Гондураса. А вот американские сигары Кристоф. Фирма находится в Чикаго.
We do very well with Christoph too. It's an American in Chicago.
А почему все, даже не курящие, знают и говорят о кубинских сигарах?
They're good, but it is a case of, especially in the United States, you can't get them, so we want them.
Это хорошие сигары, но они пользуются такой известностью, потому что в Америке их не достать. Запретный плод, сладок. Но, уверяю вас, те сигары, что вы видите на прилавке, они ничем не хуже, а то и лучше кубинских. Если снимут эмбарго на кубинские сигары, и они появятся в американских магазинах, то сначала вокруг них, конечно, поднимется ажиотаж. Но месяцев через 6 он закончится. И знаменитые кубинские сигары будут лежать на тех же полках и продаваться наравне с другими, которые мы покупаем в Никарагуа, в Доминиканской Республике, или Гондурасе.
Just as good, if not better, than Cuban.
Известно, что абсолютное большинство курильщиков сигар не затягиваются. А вы? Кстати, сколько лет вы курите?
37 years and, I don't inhale.
37 лет. И не затягиваюсь. Хотите, чтобы я показал вам зубы? Пожалуйста. Вот видите, они в порядке. Я вовремя хожу к дантисту. Он регулярно проводит чистку моих зубов. И у меня никаких проблем. А какая разница между табаком, который в сигаретах, и в сигарах? В сигаретном табаке много разных добавок, многие из которых вызывают тот же эффект, что и наркотики. От сигарет не отвязаться. В сигарах никаких таких добавок нет. Если вы не алкоголик, то вы можете сегодня выпить пару бокалов вина и потом полмесяца не вспоминать о нем. Вот я, например, иногда курю сигару каждый день. Иногда не прикасаюсь к ним целую неделю. Никакого привыкания. Если мне не хочется курить, я не курю. Добавлю, что и я тоже. Не курил и не стану. Не только потому, что не тянет. После беседы с владельцем табачного магазина я взял в руки толстую сигару, похожую на серебристую торпеду, и прочел на ней такую надпись. Курение сигар может вызвать рак ротовой полости и горла, даже если вы не затягиваетесь. Ниже шли другие предупреждения, но дальше читать я уже не стал.
I work in a speak that's dim and dingy, where standards are pretenders cheap and stingy. Scotch and gin, dear, cigarettes, cigars. Now I've learned what smoking coke and snow means. Among the guys who've never learned what no means. You ask me, do I know what making dough?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов и Владимир Морозов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».